від Радіо Свобода. В ефірі програма «Третій сектор», у мікрофону Кристина Горелік. Изменится ли в ближайшее время градостроительная политика властей? С какой целью градоначальники двух столиц начали диалог с общественными и политическими организациями, защищающими города от застройщиков? Напомню, что еще исполняющий обязанности мэра Москвы Ресин впервые встретился с представителями движения «Архнадзор», чтобы обсудить проблемы города. И вот на этой неделе Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга, неожиданно встретилась с активистами, которые регулярно критикуют градостроительную политику Смольного, и заверила их, что никакого строительства скандальной башни автоцентра пока не будет. Что все это значит? У исторических центров городов появились шансы сохранить то, что осталось, или это всего лишь очередной политический ход? Об этом мы и поговорим сегодня. В гостях у меня ученый-секретарь Совета по наследию Союза архитекторов России Ирина Заика, координатор движения «Архнадзор» Наталья Самовер, археолог, доктор исторических наук, профессор Сергей Белецкий, а также исполнительный директор экологической организации «Белонна» и заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Итак, добрый день, дамы и господа. Вот первый вопрос сразу же. Как вы думаете, градоначальникам двух столиц просто сверху наказали слушать активистов, или это вот такой реверанс на фоне продолжающихся преследований оппозиционеров? Я думаю, что первый вопрос я могу задать либо Наталье Самовер, поскольку она была участником встречи с Ресиным, да, Наталья?
Да, конечно.
Во-первых, как прошла эта встреча? Действительно, это была инициатива Ресина, и новый сейчас мэр Москвы, он продолжает вот ту политику, которую начал Ресин, или наоборот?
Это была инициатива мэрии, конечно же, достаточно неожиданная для нас. Был очень плотный рабочий деловой разговор в течение 2 часов. И мы этой встрече очень довольны. Мы получили различные заверения и обещания. Часть из них уже реализованы. Мы помним о тех, которые еще пока не реализованы. Владимир Иосифович Ресин, перестав быть временно исполняющим обязанности мэра, сохранил свой пост правительства Москвы, поэтому мы полагаем, что те обещания, которые были нам тогда даны, они по-прежнему в силе, и мы будем добиваться с того, чтобы они были исполнены.
А что касается
Собянина? В общем, мы довольны
Собянина?
Тем, как сейчас развивается наш диалог с мэрией. Хотя с новым мэром мы пока еще напрямую не контактировали, это понятно, потому что у него сейчас очень много дел, и мы надеемся, что когда у него дойдут руки до нашей проблематики, он сможет ее обсудить с нами не в попыхах.
Хорошо. А, Николай, вы как думаете?
Ну, что касаемо петербургской встречи. Здесь инициатором, как известно, был ее таким активным, очень ломбистом, был кинорежиссер Александр Сакуров. И также были представители оппозиционных партий, вот «Яблоко» был Максим Резник, и организации, которые регулярно выступают с критикой градостроительной политики городского правительства. И я очень надеюсь, что эти встречи с губернатором, и вот уже в ближайшее время будут встречи с профильными вице-губернаторами, что они покажут как раз ценность для работы городских властей, ценность оппозиции, потому что именно оппозиционные партии и движения могут говорить о болевых точках и говорить честно, потому что даже если какие-то партии, находящиеся у власти, они просто побоятся об этом говорить, к сожалению, так мы много знаем примеров тому, то оппозиция это может совершенно спокойно сказать. И уже сейчас ведется разговор с губернатором Петербурга не только об автоцентре. Конечно, все знают автоцентр по всей стране, по всему миру почти сейчас. Это известная проблема. Но и в Петербурге много ключевых болезненных точек. И вот,
об автоцентре мы поговорим во второй части программы. Но вы же понимаете, Николай, что без желания губернатора эта встреча бы просто не состоялась. А вдруг, почему такое, как известно, Валентина Матвиенко не особенно горело желанием встречаться до этого? 4 года длится, например, борьба за автоцентр. И вдруг сейчас такая встреча.
Да, но может быть, это очередной признак оттепели. Может быть, это признак того, что между двумя нашими президентами начинается подготовка к 2012 году, и здесь уже...
Выборам президента,
да,
я напомню.
Да, к президентским выборам. И здесь уже мэры и губернатор думают, что неизвестно, как оно все будет развиваться, и лучше и тому сделать интересно, и тому, чтобы и тот видел либеральность определенную вот, петербургского губернатора. Но в любом случае хорошо, что это происходит, но мне бы хотелось надеяться, что вот такие процессы, они будут у нас наконец-то происходить. Не только потому, что повеяло где-то каким-то ветром и политики идут на такой диалог, но просто потому, что они будут изначально понимать, что нужно разговаривать с теми, кто высказывает иную точку зрения.
Я бы хотела возразить. Против употребления слова «оппозиция» применительно к той ситуации, которую мы обсуждаем. Градозащитная деятельность не политизирована, это не политическая деятельность, это гражданская активность. Поэтому попытки прилагать к описанию этой деятельности и к взаимоотношениям гражданских организаций с властью какие-то клише или термины, которые действуют в политической сфере, приводят просто к неправильной интерпретации происходящего. Градозащитники не являются оппозиционерами. Разговор власти с градозащитниками не является разговором власти с оппозицией. Представьте себе, что губернатор Матвиенко встретился с представителями социальных организаций, которые занимаются проблемами людей, больных раком. А это называлось бы встречей с оппозицией?
Наталья, извините, что я перебью, но я думала именно про петербургскую ситуацию.
То встреча Валентина Матвиенко с общественными и политическими организациями была, там также присутствовал представитель от «Яблока», которому Валентин Матвиенко даже
сказал, что давно пора в парламент.
Да, давно пора во власть, да. Поэтому в данной ситуации мы обсуждали именно питерскую ситуацию. Я знаю, что в Москве ситуация другая, и на встрече с Ресиным были только общественные организации, а не политические, я правильно понимаю, да?
Да.
И Архнадзор действительно всегда заявлял о своей аполитичности и говорил о том, что это, да, сообщество самых разных людей, они не принадлежат никакой политической партии, это известно.
Единственное, что можно маленькое
уточнение. Да, и мы дадим слово другим нашим участникам.
Да, конечно, маленькое такое уточнение, что важно понимать слово, на мой взгляд, политика не как только деятельность политических партий, а как вообще процесс управления городом и процесс, который развивается в обществе.
Кстати, но ведь видите, все-таки иногда градозащитникам примыкают вот политические оппозиционеры, особенно вот на улицах Санкт-Петербурга. Вот как вы считаете, Сергей Васильевич, а может быть просто власти, вот, например, в Санкт-Петербурге испугались акций, количество которых заметно увеличилось
Я не думаю, что это страх перед этим. Какая же это активность? На митинги выходит максимум несколько тысяч человек. На наш мегаполис это даже не капля, значительно меньше. Я думаю, что здесь ситуация немножко иная. Ну, во-первых, Матвиенко – политик опытный. У него хорошая партийная комсомольская школа. Мы хорошо помним, как она проходила в первый парламент наш. Не парламент, а на первый съезд нардепов по списку 100 человек, 100 мест, которые были оставлены за КПСС. Она опытный, грамотный политик. И она хорошо понимает, откуда дует ветер. Для меня это, в общем, показательная встреча. Я думаю, что это в известной мере реакция на фразу Медведева о том, что лично он может назвать до десятка мест, где эта башня будет смотреться лучше. Знаете, я давно перестал верить в доброго царя, в злых бояр. Я, конечно, подписываю письма, но я на самом деле не верю в эти письма. Вот, мне значительно ближе формула старая «не верь, не бойся, не проси». Но вот здесь... Я сейчас повторю фразу, которую произносил несколько раз. Если наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев, за которого я не голосовал, но который сейчас является моим президентом, президентом моей страны, если он спасет наш город от этого архитектурного уродства, если он спасет памятники археологии, которые погибнут при строительстве этого архитектурного уродства...
Вы имеете в виду автоцентр?
Да. Я готов всерьез обдумать возможность отдать за него свой голос. Это не значит, что я буду голосовать. Я своим голосом очень дорожу. Но я готов всерьез подумать на эту тему.
Можно маленькая ремарка, что могу подписаться под этим, особенно если заменить на то, что он обеспечит выполнение действующего законодательства. Не просто спасет город, а обеспечит так, чтобы, потому что возможное строительство, это башня, автоцентр, как и многие другие градостроительные ошибки, происходит потому, что нарушается законодательство. И задача президента, чтобы законы выполнялись.
Она не нарушается, она просто не выполняется.
Честно говоря, не готова отдать свой голос только за то, что запретят или разрешат какое-то одно какое-то вот локальное здание.
Это не локальное здание, это гибель Петербурга.
Я за то, чтобы сохранялись исторические центры во всех городах. Вот, кстати, я знаю, что Ирина Кранидовна Зайка очень в последнее время, да и вообще в течение многих лет борется за сохранение исторического центра Ярославля, между прочим, прекрасный город. Ирина Кранидовна, давайте мы вас выслушаем теперь с удовольствием.
Я хочу поприветствовать коллег и полностью согласиться с последними словами последнего выступающего, что башня действительно приведет к исчезновению города. Как это в Ярославле случилось в связи со строительством Успенского собора, который практически в два раза превышает тот, который необходимо было воссоздать по имеющимся чертежам. Я пыталась в то время, когда мы боролись с этой градостроительной ошибкой, с позиции Союза архитекторов и Академии архитектуры и строительных наук, мы принимали очень жесткие решения, мы рассылали их на разные уровни для того, чтобы остановить строительство Успенского собора в Ярославле, этой высотной доминанты, которая сродни Охта-центру, если отвлечься от ее, конечно, как бы сущности, да, то, что это церковный объект. И все-таки этот собор был построен, Успенский, и он фактически уничтожил город. Это мы должны заявить со всей ответственностью. То есть панорама города благодаря завершению Успенского собора искажена. Несмотря на то, что на 33-й сессии Комитета всемирного наследия, благодаря во многом общественности Ярославля и мне, которая на этой сессии представила документы по историческому центру города Ярославля, были приняты достаточно жесткие условия по Успенскому собору и по точечной застройке исторического центра Ярославля, который так же, как и Санкт-Петербург, находится под охраной ЮНЕСКО, были приняты достаточно жесткие решения. Несмотря на это, после принятия этих решений к тысячелетию стройки продолжались и продолжаются по сей день. И более того, идет строительство через реку Которосль, моста через реку Которосль. Это строительство я бы сравнила с мостом Дрездена, который был исключен из списка ЮНЕСКО именно за строительство такого моста. Но если опять же вернуться к Санкт-Петербургу, то я бы хотела, я как участник 33-й и 34-й сессии, все это наблюдала воочию, как происходило на 33-й сессии, значит, обсуждение Санкт-Петербурга, как происходило на 34-й сессии. И я могу сказать, что, конечно, резко изменилось отношение Валентины Ивановны Матвиенко к башне. Валентина Ивановна на 34-й сессии, конечно, руками Дементьева Вера Анатольевна предприняла все возможные попытки для того, чтобы не повторилась формулировка попадания в черный список объектов, значит, под угрозой. И, конечно, несмотря на то, что этого не случилось, те решения, которые приняты по Санкт-Петербургу, ну, на мой взгляд, они слабые достаточно. Да? Единственная, так сказать, сильная сторона этих всех решений – это то, что строительство не будет начато по, как бы, ну, не распоряжению, а по совету нашего президента.
Угу. Изменится ли в ближайшее время градостроительная политика властей? Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горели. В гостях у меня ученый секретарь Совета по наследию Союза архитекторов России Ирина Зайко, координатор движения «Архнадзор» Наталья Самовер, исполнительный директор экологической организации «Белона» Николай Рыбаков, а также доктор исторических наук профессор Сергей Белецкий. Вы знаете, дело в том, что, Ирина Кранидовна, я напомню, что оба исторических центра, Москвы и Санкт-Петербурга, являются всемирным наследием, находятся под охраной ЮНЕСКО. Однако это не помешало, например, восстановить и начать работу на Боровицкой площади. Это буферная зона вблизи Кремля. У нас Кремль – это всемирное наследие, да, относится, насколько я понимаю? Вот. Так каким образом мы можем вообще защитить исторические и культурные памятники, если даже организация ЮНЕСКО вот пока не может вот предупредить подобные вещи? Или у нас есть шансы?
Ну, мы можем сохранить, соблюдая, жестко соблюдая конвенцию о сохранении всемирного культурного природного наследия. Но дело в том, что российская сторона ее не соблюдает. Как заставить соблюдать, честно говоря, нужно просто, как это делается во всех странах мировой практики, позиционировать все объекты ЮНЕСКО, в том числе исторические центры городов, широко, широкомасштабно всему населению страны. То есть заниматься популяризацией и новые объекты ЮНЕСКО также обсуждать на очень широком уровне.
Но вот у нас есть представитель.
Что я хочу сказать, как можно защитить.
Да.
Значит, ну, во-первых, Санкт-Петербург и Ярославль – это уникальные два центра, уникальнейшие. Тем не менее, наше внутреннее законодательство никак не сочетается с международным законодательством, потому что объект или исторический центр может попасть в список ЮНЕСКО, только будучи федеральным памятником. Ни исторический центр города Ярославля и ни исторический центр города Санкт-Петербурга не являются памятниками федерального значения, и тем самым они не защищены. Они уже изначально не курируются федерацией, они курируются местными властями, госпожой Матвиенко и господином губернатором города Ярославля. Хочу заметить, что у нас есть еще один, третий исторический центр, мы все время про него забываем, это город Дербент, это крепость и старый город Дербент, о котором вообще никто не вспоминает. Там ситуация точно такая же, он не федеральный, не памятник федерального значения. Что нужно сделать в первую очередь, чтобы это сохранить, исторические центры этих городов? Это эксперты знают наизусть, что нужно сделать. Почему не делается? Вот вопрос. Нужно сделать исторический центр города Ярославля и исторический город, центр города Санкт-Петербурга достопримечательным местом федерального значения. Тогда, по крайней мере, федерация будет ответственна за сохранение этих исторических центров. По Ярославлю это уже сделано. Документы находятся в правительстве. И мы поздравляем ярославцев с тем, что они этого добились, ну, с нашей, конечно, помощью, и советуем того же самого Санкт-Петербургу.
Ирина Кранидовна, а можно ли теперь что-то поправить, учитывая то, что в Ярославле был построен Успенский собор?
Вы знаете, ну, хотелось бы, конечно, сказать, что вчера, в среду, вернее, был телемост между Санкт-Петербургом, да, Москвой и Киевом, и вот на этом телемосту мы говорили, и как только я сказала про Успенский собор, значит, Маковецкий Игорь Иванович, председатель КОМОС, представитель России в Комитете всемирного наследия, мгновенно начал говорить о том, что да нельзя же, вот вы понимаете, это же церковь, но это вот все были тогда против, но церковь так захотела. Ну, господа, давайте говорить всегда правду. История гласит, что проходил конкурс на воссоздание Успенского собора. В этом конкурсе 4 человека, кафедры и КОМОС, проголосовали за огромный собор, за проект огромного собора. И КОМОС именно. Поэтому ссылаться теперь на церковь нет смысла. Более того, значит, про Успенский собор знает достаточно много экспертов во всем мире, и сам губернатор Бахруков предлагал в свое время, говорит, вот вы меня уже так достали все, да, эксперты, что ну давайте что, бульдозеры загонять, садись, Кибовский, это руководитель Росохранкультуры, за руль бульдозера и сноси собор, мы разрешаем. Я думаю, что, может быть, со временем, и это должно произойти, что-то должно измениться, потому что город не может так страдать, потому что даже самые высокие доминанты, вот современное здание на уровне этого собора выглядит крайне количественно. Я думаю, что это изменится.
Наталья Самовер.
Чрезвычайно важная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, это хроническая неподача отчетности Российской Федерации в ЮНЕСКО. Причем это происходит по многим объектам. Вот хронически не отвечает Российская Федерация на повторяющиеся из года в год взывания Комитета всемирного наследия с просьбой отчитаться, что же у нас все-таки происходит с Красной площадью, Кремлем и буферной зоной. То же самое происходит по Кижам. То же самое происходит по Ферапонтовому монастырю в Вологодской области. И это крайне странно. И, на мой взгляд, это свидетельство просто предельного непрофессионализма тех маленьких и, очевидно, неспособных выполнять свои функции органов, которые у нас для этой цели сейчас существуют. Насколько мне известно, Кирилловский музей-заповедник, филиалом которого является Ферапонтов монастырь, готов был бы написать отчет о состоянии своего объекта всемирного наследия. Но Москва сказала, не надо, мы напишем сами. И Москва сама не пишет. Вообще, к сожалению, то, что всемирное наследие является частью международных обязательств России, с очень большим трудом доходит до руководства. Вот когда было принято политическое решение о передаче Новодевичьего монастыря в управление Русской Православной Церкви, выяснилось, что ЮНЕСКО забыли предупредить об этом. Наверное, ЮНЕСКО не стало бы возражать. Опасаться было нечего, но Новодевичий монастырь – это объект всемирного наследия ЮНЕСКО, и поэтому просто хотя бы элементарная корректность, я уже не говорю об обязанностях по Конвенции о всемирном наследии, предписывали предупредить ЮНЕСКО и сообщить им. ЮНЕСКО узнала об этом банальным образом из прессы. Насколько мне известно, было направлено обращение к российской стороне с просьбой рассказать, а что же, собственно говоря, происходит. И мне неизвестно, чтобы российская сторона на это обращение как-то отвечала. Боюсь, что ЮНЕСКО все еще находится в ожидании.
Кристина.
Да, Николай просил слово. Да, Николай Баков,
да, я просто хотел бы, вот, не знаю, насколько Ирина Гранитна согласится с одним из путей все-таки сохранения объектов ЮНЕСКО, которых у нас катастрофически мало по сравнению со многими другими странами Европы.
У нас 24, по-моему, находятся на территории России.
Да,
время, всего около 1000, да, правильно?
Мы все время об этом забываем.
800
с лишним. Да, у нас очень мало объектов на территории огромной страны. Так вот, очень важно это добиваться в судах соблюдения законодательства. Я понимаю, что особенно слушатели Радио Свободы прекрасно понимают, какие у нас суды и как это тяжело. Но вот при поддержке Белоны сейчас идет процесс в Санкт-Петербургском городском суде. Мы обжаловали сейчас через президиум. Президиум истребовал документы суда, который у нас был ранее, потому что в Петербурге, самое интересное, что в Петербурге есть закон, который охраняет исторический центр города. Он очень подробный, очень конкретный. Написано, с какой точки видовой не должны быть никакие изменения панорамы. Они конкретно нарушаются. Конкретно те панорамы, которые указаны в законе как недопустимые для нарушений. Охта-центр сам признает, что башня будет видна с панорамных точек. И при этом суд пока признает, считает, что ничего страшного в этом нет, в том, что нарушается законодательство. Поэтому один из путей это добиваться, в том числе в судах, и мы дойдем до Европейского суда, если не получится выиграть в Петербургском суде, добиваться соблюдения действующего законодательства.
Я лишь напомню, что Охта-центр продолжает оставаться, наверное, одной из самых горячих точек Санкт-Петербурга. Подробнее о судебных перспективах, оспаривающих законное строительство небоскреба Охта-центр в историческом центре Санкт-Петербурга, мы поговорим во второй части программы. Я напомню, что у меня в гостях ученый-секретарь Совета по наследию Союза архитекторов России Ирина Зайко, координатор движения «Архнадзор» Наталья Самовер, исполнительный директор экологической организации «Белона» Николай Рыбаков, а также доктор исторических наук профессор Сергей Белецкий. Мы продолжим через 2 минуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве в субботу вышел спецвыпуск газеты «Коммерсант», посвященный Олегу Кашину, жестоко избитому неизвестными. Тираж номера «Кашин» – 10 тысяч экземпляров. Распространяться будет бесплатно. В центре Владикавказа движение «Голос Беслана» проводит пикет с требованием принять закон о статусе жертв терактов. В пикете участвуют около 30 активистов. Движение в основном родственники жертв теракта в Бесланской школе в сентябре 2004 года. В дагестанском городе Буйнакск в одном из частных домов блокировано от 3 до 5 боевиков. Они оказывают вооруженное сопротивление в перестрелке ранен солдат. В Саратове вспышка инфекции у младенцев в родильном доме отделения городской клинической больницы. Бывший мэр Томска Александр Макаров, выступая сегодня с последним словом в суде, попросил не лишать его свободы. Власти Мьянмы освободили лидера демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи в день истечения нынешнего срока ее домашнего ареста. Лауреат Нобелевской премии мира провела под стражей в общей сложности около 15 лет за последние 21 год. Страны Запада приветствовали освобождение из-под стражи лидера правозащитного движения Мьянмы. На саммите АТС в Йокогаме лидеры трех крупнейших экономик мира США, Китая и Японии выступили за либерализацию мировой торговли. Во Франции четырем задержанным на днях в Париже мужчинам предъявлено обвинение в причастности к терроризму.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. Изменится ли в ближайшее время градостроительная политика властей? Об этом я сегодня разговариваю с моими гостями. Ученым-секретарем Совета по наследию Союза архитекторов России Ириной Заикой, координатором движения «Архнадзор» Натальей Самовер, доктором исторических наук профессором Сергеем Белецким, а также исполнительным директором экологической организации «Белона» и заместителем председателя Санкт-Петербургского отделения партии «Яблоко» Николаем Рыбаковым. Давайте, поскольку мы закончили на законодательном инициативах по поводу автоцентра, да, Николай? Да, судебных. Да, ну, может быть, глядишь, после судебных будут какие-то законодательные инициативы.
Ну, самая главная инициатива – это воля к соблюдению закона. У нас сейчас находится в петербургских судах...
Около 50, по-моему, уже
это есть. Столько, это столько направлено в Европейский суд, и они касаются в основном тех нарушений, которые были при процессе принятия решения известного, печально известного постановления 1079, в котором городское правительство разрешило превышение высоты до 400 метров. Очень коротко скажу, в чем идея, что действующим законодательством разрешено строительство на этой территории 40-метровых зданий с 10% превышением доминант, то есть 44 метра. Один был принят городской закон, которым разрешили 100 метров, то есть уже нарушение. А после этого городское правительство приняло постановление, разрешившее 400 метров, то есть еще раз нарушение в 10 раз законодательно предусмотренную высоту превысили.
Но тут еще одна интересная история. Дело в том, что на этой стройплощадке вывелись археологические памятники. И тут еще одна проблема. Поднялась тревога вокруг возможной гибели.
Это то, откуда пошел Санкт-Петербург.
Фактически русская троя.
Да.
А давайте мы сначала послушаем нашу экологическую рубрику Татьяны Вольск, которая расскажет вообще обо всех этих проблемах.
15 ноября в городском суде Петербурга начинается рассмотрение иска руководства петербургского «Яблока» к общественно-деловому центру «Охта» с просьбой признать правила землепользования и застройки, позволившие разрешить 400-метровую высоту для «Охта-центра», незаконными, поскольку они были приняты без согласования с федеральными органами. Один из этих органов, Росохранкультура, вынес заключение, что разрешение такой высоты нарушало действовавшее на тот момент законодательство об охране культурного наследия. В свое время Смольнинский суд вообще не принял во внимание этого заключения. Городской суд уже затребовал все 15 томов этого дела из Смольнинского суда. Кроме того, в судах находится еще много исков, оспаривающих законность реализации проекта «Охта-центра», всего около 50. Сейчас их заявители работают над тем, чтобы свои иски объединить. Людей ободряют выигранные суды по другим объектам, например, по строительству высотки напротив Чесменского дворца, говорит активистка движения «Охтинская дуга» Елена Малышева.
На основе частных судебных процессов по поводу превышения высотного регламента у Чесменского дворца и «Охта-центра» появилась возможность оспаривать большую часть нарушений возможных, которые зарезервированы законом о превышении параметров высотного строительства в историческом центре города.
Проблема «Охта-центра» не только в высоте, то есть в том, что над головой, но и в том, что под ногами, то есть в сохранности уникальных археологических находок, сделанных на Охтинском мысу, как раз под будущей стройплощадкой. загадкой. Археологов, сделавших эти открытия и считающих, что работы еще очень много, по ходу дела сменили на тех, кто готов подписать акт об окончании работ. Так что есть серьезная угроза уничтожения древних шведских и русских крепостей, славянских поселений и неолитического слоя.
Их пытаются уничтожать. Есть надежда, что нам все-таки удастся это предотвратить, потому что в крайнем случае я надеюсь, что жители города выйдут защитить собой. Не дадут. В конце концов, защищали Дворцовую площадь, когда там пытались сделать каток. Туда же люди приходили, вставали цепочку. Защищали сквер подводников, просто дежурили. Мы придем туда дежурить, пока этот вопрос будет решаться в правовом поле. Это является не просто достоянием государства, это является достоянием мира. Ведь недаром же называют это Троя. Я по одному из образований историк очень много копала, как археолог могу сказать. Сохранность там уникальная, находки там уникальные. Возможность создания здесь ландшафтно-археологического заповедника – это естественно вещь. То есть можно сохранить, хотя нам пытаются сказать, что ну, это для избранных, это не для массового посетителя. Вот музей, а археология – это вот для элитарной публики. Так вот это неправильно. Как подать эту археологию? Нарушено такое количество законов, что если их перечислять, то мы просто утонем в обилии бумажек, на которых будут написаны только названия этих законов.
Нарушения касаются не только археологии, говорит Ольга Андронова, которая тоже давно и упорно судится с компанией ООО и уже дошла до Страсбургского суда.
Никакой задачи пойти сначала в Страсбург и, так сказать, там подорвать фугас со всеми правонарушениями, которые допустил Ухта-центр и потакающие чиновники, этой задачи у меня никогда не было. Я хотела получить решение здесь. Естественно, для этого нам пришлось идти в суды, чтобы собрать все необходимые документы. Потому что чиновники документы представлять отказывались. Ну, Ухта-центр вообще особая песня. «Газпром» на 51% принадлежит государству. Ну, попробуйте получить документ об их деятельности. Вот именно поэтому мы пошли в суды. Именно в этих судах мы получили оригиналы и копии документов, которые позволяют мне обоснованно утверждать, что нет ни одной процедуры в процессе выноса решения 1079, которое было бы сделано по закону. Там есть подложные документы, там есть заведомо неточная информация, там отсутствует целый пласт документов, которые необходимо было получить, начиная с разрешения главнокомандующего ВВС и ПВО на возведение любого здания на границе Российской Федерации выше 50 метров. Господин Путин, будучи премьер-министром и став опять премьер-министром, два раза подписывал эти постановления с разницей в 10 лет. Я не могу понять, что мешает главному заказчику здания посмотреть собственные документы. Обращения в Генштаб главнокомандующего ВВС ПВО до сих пор не было.
С этим не согласен представитель компании «Общественно-деловой центр ОХТА» Андрей Бурлаков.
Никаких подобных каких-то экзотических согласований от главкома ВВС никогда в жизни и никто в Санкт-Петербурге не получал. И это абсолютно вольная трактовка вами законодательства, и таких норм в действительности не существует. И мы, как компания, заинтересованы, как никто, в том, чтобы все решения и все действия органов государственной власти, которые принимаются во исполнение наших заявлений, принимались в строгом соответствии с действующим законодательством. Так это в настоящий момент и происходит.
Но Ольга Андронова настаивает, что российское законодательство требует согласования для зданий выше 50 метров, находящихся в 30-километровой зоне от аэропорта. Ольгу Андронову также беспокоит ситуация с археологическими находками.
По всей территории Российской Федерации закон о том, что как только найден археологический объект, все, все руки прочь. Одно из этих мест вообще смешно. Это пещера в Сочи, где вскрыто тем же самым нашим Петербургским институтом материальной культуры всего-навсего 100 метров. Найдены кости животных. Но написано, что могут быть при дальнейших раскопках найдены, наверное, и кости людей. А это же неолит будет. Поэтому из этой пещеры выгнали всех, кто пытался что-то около нее делать. Пещера находится теперь под охраной государства. Сочи земля, наверное, часть подороже, чем наша питерская стоит. Но там по рукам дали всем. Наша прямо заколдованная. Мы подали иск в Октябрьский суд. Бороться будем дальше.
Говорила Ольга Андронова.
Татьяна Вольская в экологической рубрике рассказывала о судебных тяжбах вокруг башни Охта-центр. Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Удастся ли общественным организациям изменить градостроительную политику власти? Об этом мы говорим с гостями, ученым-секретарем Совета по наследию Союза архитекторов России Ириной Заик и координатором движения «Архнадзор» Натальей Самовер, с доктором исторических наук профессором Сергеем Белецким, а также с исполнительным директором экологической организации «Белона» Николаем Николаем Рыбаком. Все-таки, поскольку мы закончили на Ухта-центре, естественно, у меня вопрос к археологу Сергею Белецкому. Что же там за Троя такая? Что же там за такие уникальные археологические раскопки? И не может ли это послужить причиной для того, чтобы это строительство вот полностью прекратить?
Ситуация на самом деле довольно сложная. О том, что здесь есть памятники археологии, о том, что здесь существовали крепости в 17 веке, в 13 веке, в конце 13 века, было известно давно. Просто известно из письменных источников. И об этом хорошо знали не только историки, об этом знали, я надеюсь, чиновники. Поскольку уже в 90-е годы там первые, очень небольшие раскопки провел Петр Егорович Сорокин. И тогда же памятник Нин-Шамс был взят под охрану. Существовала охранная документация, составленная в 90-е годы. Вот, вообще-то, на самом деле, по закону, с момента обнаружения памятника, он уже находится под охраной, независимо от того, хотят это чиновники или не хотят. Достаточно просто уведомить о том, что есть памятник. Этим составляется документация. Так вот, несмотря на то, что здесь не только все были уведомлены, не только была составлена документация, тем не менее, эту землю отвели под строительство. Я не знаю, какие там существуют законы. Думаю, что на самом деле все было очень просто. Предполагалось, что после взятия Нин-Шамса Петром памятник был сильно уничтожен. Затем его доуничтожили постройки Охтинской верфи, Петрозавод. Что там, в общем, ничего не осталось. Ну, покопает, обнаружит, что сохранилось плохо. Ну, и все будет подписано под строительство. Это бывает часто. Но в процессе раскопок выяснилось, во-первых, что здесь очень сложный памятник. Нин-Шамс – два строительных периода, и от обоих есть остатки. А последний Нин-Шамс, вторая половина 17 века, он просто сохранился в разных местах, на разных участках, от 40 до 90%. Сохранились рвы, нижние части бастионов, сохранились остатки построек. Затем выяснилось, что не только два Нин-Шамса сохранилось, но пусть не, плохо, но сохранились культурные слои новгородского поселения Невское устье. Это 15-16 века, начало 17-го. Все это перекрыто сверху крепостями. Затем выяснилось, что от шведской крепости Ланскрона, а это 1300 год строительства, прекрасно сохранились рвы, сохранилась деревянная башня. Она просела в яму. Ну, я не знаю, донжон, это не донжон, скорее, это колодезная башня. Более того, были обнаружены неизвестные ранее крепостные рвы мысового городища, предшествовавшего Ланскроне, то есть всяко раньше 1300 года. 13 век, 12, я не знаю. Данных для этого маловато, но это, по крайней мере, раньше 1400 года. Скорее всего, это древнерусское городище, ну, грубо говоря, времен Александра Невского. Но, наконец, самая неожиданная находка – это остатки неолитического поселения, которое сейчас пытаются объявить несуществующим. На самом деле, все геологи, большинство геологов из тех, кто работал с этим материалом, подтверждают, что это уникальный памятник. Археологи, я не неолитчик, я плохо знаю первобытность, я занимаюсь средневековьем сам. Но я знаю со слов тех коллег, мнению которых я доверяю, что это уникальный памятник, который позволил связать между собой древности Северной Европы и древности по соседней Прибалтике. Как бы наша территория встроилась в европейскую систему древностей. Уже одно это уникально. Теперь проблема. Полагается копать до материка. То есть раскопать все те культурные слои, которые сформировались при участии человека. Но по закону памятники архитектуры полагается сохранять и охранять. Здесь у нас остатки дерево-земляной архитектуры. Валы, рвы. Остатки деревянных конструкций. Что с ними делать? Копать на снос или сохранять? Большинство из моих коллег считают, что нужно сохранять. Как сохранять? Да просто законсервировать для начала. Просто засыпать землей. И дальше думать, как поступить. Ну, во-первых, по много раз одни и те же памятники раскапывают. Вот сейчас в Киеве в четвертый раз, насколько я помню, ведутся раскопки Десятинной церкви, которую уже трижды раскопали. И опять масса новой информации. То есть лет через 100 из этих же памятников можно извлечь информацию, которую мы сейчас просто не умеем извлекать. Но можно их и превратить в музей. Для этого надо создать проект музея. Это не
надо
быстро делается.
Надо заниматься.
И, кстати, поверьте мне, создать музей, разработать проект музея и затем поддерживать ландшафтный парк значительно дешевле, чем строить эту башню.
Но по проекту там собираются построить как раз подземный паркинг.
Да, в том-то все и дело.
Но один музей у нас...
А можно мне еще два слова, господа, добавить, простите?
Да, давайте.
Здесь проблема все в чем. Если мы сохраняем архитектуру дерево-земляную, а ее надо сохранять, то она перекрыла собой культурные слои, которые остаются таким образом недокопанными. Значит, либо надо копать на снос все, археологически копать, чтобы не осталось ни одного квадратного метра неисследованного культурного слоя, либо сохранять и тогда не докапывать, строить и в одном, и в другом случае нельзя. Как здесь поступить? Ну, вот такая коллизия.
Ну, Геоп ее прекрасно решил, петербургский.
Да, раз он вывел...
Он вывел эту территорию.
Он просто вывел спецпод охраны.
Территорию.
Еще в августе прошлого года.
Причем они очень хитро поступили, что... И эта практика теперь успешно будет, я думаю, применяться.
Да, эта практика,
успешно.
По-моему, уже в Москве
что применяется. Что они памятник оставили. Оставили памятник. Но только границы вывели так, что этот памятник теперь находится на набережной, где машины ездят.
Наталья Самовер, вот существует же такая практика в Москве, да, уже давно. Может быть, как раз в Питере переняли опыт. Этот опыт, да, успешной, в кавычках.
Практике вы говорите.
Когда выводятся земли.
Подобного масштаба археологических памятников пока не находили, и чего из-под охраны с такой целью у нас не выводилось. У нас довольно распространена другая практика, когда корректируются охранные зоны в тот момент, когда появляется какой-то привлекательный коммерческий проект застройки.
Это все то же самое. Это то же самое.
Площадка, которая привлекла внимание инвестора, вот, к несчастью, оказывается под охраной. Так было сделано, например, на улице Бахрушина, где этим летом снесли усадьбу Алексеевых для того, чтобы под предлогом регенерации сначала снести подлинную застройку, а потом построить на этом месте 14-этажную стеклянную гостиницу.
Сергей Белецкий,
да, пожалуйста. Помните ли вы такой очень сильный, я бы сказал, страшный роман «Смиренное кладбище»? Был такой роман. Вот там фраза, когда приходит богатый человек на кладбище, говорит: «Здесь хочу», и показывает место. И в этом месте, уничтожая старую могилу, хоронит его покойника. А через два дня, выясняется, приходит орган охраны памятников обследовать могилу известного человека, которую как раз перед этим уничтожили. Вот мне это «Смиренное кладбище» все время всплывает в памяти.
Ирина Кранидовна, такой вам вопрос задам. А может быть, у нас так мало всемирного наследия, потому что Россия так относится к своим памятникам? Учитывая вот то, что сказал только что Сергей Васильевич Белецкий.
Ну, и эта причина, конечно, присутствует, то, что Россия так относится к своим памятникам, но мало еще и по другой причине. Дело в том, что практически все памятники всемирного наследия были поставлены в 90-е годы в список ЮНЕСКО. Угу. И последний памятник, это был исторический центр города Ярославля, был поставлен под охрану в список ЮНЕСКО в 2005 году. После этого в течение 5 лет больше ни одного памятника не номинировалось. Вернее, они номинировались, но их не принимала ЮНЕСКО в этот список, потому что, я бы сказала, что информация о том, как происходит подготовка документов к номинации, как происходит сама номинация, это тайна за семью печатями, особенно для общественности. И надо сказать, что в нашей стране, к глубокому сожалению, на сегодняшний момент практически отсутствует орган, федеральный орган исполнительной власти, который бы занимался памятниками всемирного наследия. Поясню, почему. Это мало кто знает. У нас есть комиссия по делам ЮНЕСКО. В этой комиссии очень замечательные люди, их очень много, но они не специалисты, не эксперты по всемирному культурному наследию. Но, может быть, один или два в этом разбираются. Есть комитет всемирного наследия, российский комитет при этой комиссии. Мы, эксперты и общественность, не знаем, чем занимается этот комитет, кто в него входит и так далее. Есть Министерство культуры, которому по вновь сейчас принятому, вернее, по поправкам принятому, фактически новому нашему федеральному закону 73, будет вменено в обязанности, он будет правомочным заниматься объектом ЮНЕСКО, но это после третьего чтения, потом изменения положения и так далее. И была Росохранкультура, которой эти как бы полномочия были, ну, я не знаю, на август месяц еще не было таких полномочий, но потом вроде бы передали, но теперь Росохранкультура расформирована. Поэтому на сегодняшний день мы можем сказать, что у нас очень слабая федеральная база, которая занимается объектами всемирного наследия, и я могу сказать абсолютно точно, у нас нет депозитария, в котором хранятся документы по объектам культурного всемирного наследия. Нет у нас этих документов.
Поэтому любая страна, как видно на этих сессиях, стремится любым путем доказать, как хорошо она сохраняет свои объекты, и любым путем старается ввести все новые и новые объекты. Но Россия, мало того, что выглядит довольно, я бы сказала, печально при отчетности, которой на самом деле и нет как таковой, по сохранности этих объектов, и, кроме того, не вносят новые объекты. Вот, например, на 34-й сессии в Бразилии в этом году Россия все-таки прозвучала, и прозвучала очень сильно, но не благодаря культурному, архитектурному наследию, а благодаря природному наследию. И именно общественная организация, Фонд сохранения охраны природы, внес номинацию, прекрасную номинацию, которая без единой ошибки, без единой, так сказать, упрёка была принята, и России рукоплескали. Но это были не мы, не культура. Но всё-таки Россия прозвучала. И это, конечно, очень печально. И причины, мне кажется, две. Первое, мы плохо сохраняем, как уже было замечено. Да? Второе, мы не имеем органа соответствующего, который бы этим занимался. Третье, общественность, наверное, сама еще недостаточно слаба, чтобы это делать, как это делает общественность по природному наследию, которое, правда, курируется соответствующим министерством охраны природопользования, или как это у них так называется.
Я хочу напомнить о том, что мы сейчас обсуждаем не просто какую-то охрану памятников, каких-то там какого-то национального наследия. Мы обсуждаем международные обязательства Российской Федерации в области охраны всемирного наследия. То, что Российская Федерация позволяет себе таким образом обращаться с объектами всемирного наследия, это примерно то же самое, что нарушать любую другую международную конвенцию, которую Российская Федерация подписала. Проблема в том, что у нас на уровне власти, даже на достаточно высоком уровне, существует еще недостаточное понимание того, что международные обязательства есть международные обязательства, вне зависимости от того, в сфере они сокращения ядерных вооружений или они в сфере сохранения культурного наследия. К сожалению, Российская Федерация в связи с этим регулярно позорится в ЮНЕСКО. Вот, например, этим летом 34-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Бразилии рассматривает вопрос о Кремле и Красной площади. Я напомню, что в этом году мы радостно празднуем 20-летие включения этого прекрасного объекта в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И что же мы видим? Что в этот год юбилейный нас упрекают в Комитете всемирного наследия за то, что мы до сих пор не удосужились определить по объектный состав буферной зоны Кремля и Красной площади. А за эти годы, я хочу напомнить, произошло два очень неприятных скандала с попытками застройки в этой буферной зоне без всякого предупреждения ЮНЕСКО. Оба раза это было остановлено, и оба раза именно потому, что, так сказать, уровень скандала выходил далеко за рамки обычных скандалов, связанных с тем, что в городе Москве что-то не так построили. Всякий раз, в тот момент, когда до высшего руководства страны доходило, что вот сейчас МИД Российской Федерации и высшее руководство должно будет объясняться с ЮНЕСКО на тему о том, почему Юрий Михайлович Лужков решил построить депозитарий там, где строить нельзя, вот в этот момент принималось политическое решение о том, чтобы притормозить этот процесс и подумать и поговорить с ЮНЕСКО. Сейчас, к сожалению, у нас таким образом устроена система охраны всемирного наследия, вернее сказать, ее отсутствие, что такие явления все еще возможны. Мы все еще живем от скандала до скандала, и это очень печально и крайне стыдно для такой великой культурной державы, как Россия. На той же сессии в Бразилии было принято совершенно недвусмысленное решение относительно музея-заповедника Кижи. Я даже, чтобы не быть голословной, просто зачитаю текст. Настоятельно просим государственные органы прекратить любые строительные действия на охраняемой природной территории музея-заповедника Кижи и предоставить в Центр всемирного наследия все проекты для рассмотрения и дачи комментариев для одобрения. И что вы думаете? А ничего. Строительство пристани, которое искажает ландшафт острова Кижи, благополучно продолжается, как будто бы ЮНЕСКО ни о чем и не просило. Вот музей-заповедник Кижи нарушает международные обязательства Российской Федерации. Российская Федерация пока еще этого не осознала. Но когда она это осознает, боюсь, ей будет это очередной раз неприятно.
Скажите, последний вопрос, у нас уже заканчивается наше время. А чем чревато для государства, вот на территории которого есть объект всемирного наследия, вот попадание этого объекта в черный список? Чем чревато?
Разрешите, я отвечу.
Да, Ирина Зайко, пожалуйста.
Попадание объекта в черный список, как правильно вот Наташа только что сказала, это позор для государства, если говорить вот таким, так сказать, резким словом.
И ни одна страна не хочет попасть в этот список и делает все возможное, чтобы этого не произошло. Что значит попасть в черный список? Вообще наличие объектов ЮНЕСКО в любой стране – это привлекательно для туризма, это имидж страны, который очень многие страны поддерживают. Ну, не очень многие, а все страны, буквально даже самые маленькие государства, пытаются сохранять этот имидж, включать все больше объектов в этот список. И попадание в список говорит о том, что страна не соблюдает международную конвенцию. То есть она абсолютно не способна сохранить вот этот объект, который имеет общечеловеческую ценность.
Страна не цивилизована.
Да, страна не цивилизована. Ведь как только объект попадает в список, это значит, что он начинает принадлежать всему человечеству. И вот я по Преображенской церкви, по Киже, по Кижскому погосту хочу просто добавить. Ведь у нас, я не помню кто, по-моему, даже президент объявил, что мы в 2014 году будем служить молебен по поводу победы наших спортсменов на Олимпиаде в этой Преображенской церкви. Но сохранится ли она у нас до 2014 года, если по решению ЮНЕСКО в 2012 году, если не будут исполнены те пожелания, которые ЮНЕСКО дало сейчас на сессии 34-й, эта церковь будет введена в список объектов под угрозой, а может быть, и вообще потом выведена из списка и исчезнет. Поэтому попадание в черный список – это прежде всего очень неприятно для имиджа любой страны.
И, отвечая на вопрос нашей программы, изменится ли градостроительная политика, то мне кажется, что тут не нужно полагаться на государство, и она во многом изменится тогда, когда такие организации, как которые возглавляет Наталья Самовер в Москве или «Живой город» в Петербурге, не будут набирать силы, будут набирать вес, и вот таким образом будут больше участвовать и в международной жизни, и в охране памятников в России, заставляя государство этим заниматься.
Спасибо. Я напоминаю, что о градостроительной политике властей я беседовала с ученым-секретарем Совета по наследию Союза архитекторов России Ириной Заика, координатором движения «Архнадзор» Натальей Самовер, исполнительным директором экологической организации «Белона» Николаем Рыбаковым, а также доктором исторических наук, археологом Сергеем Белецким. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер в Санкт-Петербурге Виктор Смирнов, в Москве Олег Львов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Стремление Северной Кореи обладать ядерным оружием приведет лишь к ее дальнейшей изоляции.
Мы, молодые журналисты, независимые, хотим высказывать свое мнение. Мы хотим быть уверены, что
Олег
нас
находится в сознании.
Нет.
Он доступен контакту. Он выполняет простые...
Страна по-прежнему готова расширять диалог, связи и сотрудничество с США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.